Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Это говорит дежурный помощник военного коменданта лейтенант Зотов. Слушайте, что вы творите. Почему до сих пор не отправляете на Липецк эшелона 670? Какого, Валя? 8-го. 678-го. Тянуть нечем. Как это понять нечем? Паровоза нет как. Варнаков. Варнаков, там на 6-м 4 платформы с углем видишь. Подтяни их туда же. Слушайте, как паровоза нет, когда я в окно вон 6 подряд вижу. Это сплотка. Что сплотка? Паровозная. С кладбища. Эвакуируют. Хорошо. Тогда маневровых у вас 2 ходит. Товарищ лейтенант. До маневровых я видел. 3. Вот рядом стоит начальник конвоя с этого эшелона, он меня поправляет 3 маневровых. Дайте 1. Их не могу. Что значит не можете? А вы отдаете себе отчет о важности этого груза. Его нельзя задерживать ни минуты, а вы. Подай на горку. А вы его скоро полсуток держите. Да не полсуток. Что у вас там? Детские ясли или диспетчерская? Почему младенцы кричат? Да набились тут. Товарищи, сколько говорить? Очистите комнату. Никого отправить не могу. Военные грузы и те стоят. В этом эшелоне идет консервированная кровь. Для госпиталя. Поймите. Все понимаю. Варнаков. Теперь отцепись, иди к водокачке, возьмите 10. Слушайте. Если вы в течение получаса не отправите этого эшелона, я буду докладывать выше. Это не шутка. Вы за это ответите. Василь Васильевич. Дайте трубку, я сама. Передаю военному диспетчеру. Николай Петрович. Это Подшибякина. Слушай, что там в депо. Ведь один сошка уже был заправлен. Так вот, товарищ сержант, идите в конвойный вагон, и если через 40 минут. Ну, если до 6:30 вас не отправят, придете, доложите. Есть прийти доложить. Разрешите идти. Идите. Начальник конвоя круто, четко развернулся и, с первым шагом отпустив, руку от шапки вышел. Лейтенант Зотов поправил очки, придававшие строгое выражение его совсем не строгому лицу, посмотрел на военного диспетчера Подшибякину, девушку в железнодорожной форме, как она. Рассыпав обильные белые кудряшки, разговаривала в старомодную трубку старомодного телефона. И из ее маленькой комнаты вышел в свою такую же маленькую, откуда уже дальше не было двери. Комната линейной комендатуры была угловая на первом этаже, а наверху, как раз над этим углом, повреждена была водосточная труба. Толстую струю воды, слышно хлеставшую за стеной, толчками ветра отводила и рассыпала то перед левое окно на перрон, то перед правое в глухой проходик. После ясных октябрьских заморозков, когда утро заставало всю станцию в инее, последние дни отсырело, а со вчерашнего дня лило этого дождя холодного, не переставая так, что удивляться надо было, откуда столько воды на небе. Зато дождь и навел порядок. Не было этой бестолковой людской перетолчки, постоянного кишения гражданских на платформах и по путям, нарушавшего приличный вид и работу станции. Все спрятались. Никто не лазил на карачках под вагонами, не перелезал по вагонным лесенкам. Местные не перлись с ведрами вареной картошки. А пассажиры товарных составов не бродили меж поездов, как на толкучке, развесив на плечах и руках белье, платья, вязаные вещи. Торговля эта очень смущала лейтенанта Зотова. Ее как будто и допускать было нельзя, и запрещать было нельзя, потому что не отпускалось продуктов на эвакуируемых. Не загнал дождь только людей службы. В окно виден был часовой на платформе с зачехленными грузами, весь облитый струящимся дождем. Он стоял и даже не пытался его стряхивать. Да по третьему пути маневровый паровоз протягивал цистерны, и стрелочник в брезентовом плаще с капюшоном махал ему палочкой флажка. Еще темная малорослая фигурка вагонного мастера переходила вдоль состава второго пути, ныряя под каждый вагон. А то все было. Дождь косохлёст. В холодном настойчивом ветре он бил в крыши и стены товарных вагонов, в грудь паровозом. Сёк по краснообожжённым изогнутым железным ребрам 20 вагонных остовов. Коробки сгорели где-то в бомбежке, но уцелели ходовые части и их оттягивали в тыл. Обливал 4, открыто стоявших на платформах дивизионных пушки. Сливаясь с находящими сумерками, серо затягивал первый зеленый кружок семафора и кое-где вспышки багровых искр, вылетающих из теплушечных труб. Весь асфальт первой платформы был залит стеклянно пузырящейся водой, не успевавшей стекать, и блестели от воды рельсы даже в сумерках. И даже темно-бурая насыпка полотна вздрагивала невсачивающимися лужами. И все это не издавало звуков, кроме глухого подрагивания земли до слабого рожка стрелочника. Гудки паровозов отменены были с первого дня войны. И только дождь трубил в разоренной трубе. За другим окном, в проходике у забора пакгауза, рос дубок. Его трепало, мочило, он додержал еще темных листьев, но сегодня слетали последние. Стоять и глазеть было некогда. Надо было раскатывать маскировочные бумажные шторки на окнах, зажигать свет и садиться за работу. Еще много надо было успеть до смены в 9 часов вечера. Но Зотов не опускал шторок, а снял командирскую фуражку с зеленым околышем, которая на дежурстве даже в комнате всегда сидела у него на голове. Снял очки и медленно потирал пальцами глаза, утомленные переписыванием шифрованных номеров транспортов с одной карандашной ведомости на другую. Нет, не усталость, а тоска подобралась к нему в темнеющем прежде времени дне и заскребла. Тоска была даже не о жене, оставшейся с еще нерожденным ребенком далеко в Белоруссии под немцами, не о потерянном прошлом, потому что у Зотова не было еще прошлого, не о потерянном имуществе, потому что он его не имел и иметь не хотел бы никогда. Угнетенность, потребность выть вслух была у Зотова отхода войны до дикости непонятного. По сводкам информбюро провести линию фронта было нельзя, можно было спорить, у кого Харьков, у кого Калуга. Но среди железнодорожников хорошо было известно, что за узловую на Тулу поезда уже не шлют и через Елец дотягиваются разве что до Верховья. То там, то сям прорывались бомбардировщики и к Рязань-Воронежской линии, сбрасывали по нескольку бомб, досталось и Кочетовке. А дней 10 назад свалились откуда-то два шальных немецких мотоциклиста, влетели в Кочетовку и на ходу строчили из автоматов. Одного из них положили, другой унесся. Но на станции от стрельбы все исполошились. И начальник отряда спецназначения, ведающий взрывами в случае эвакуации, ушел рвануть водокачку заложенным ранее толом. Теперь вызвали восстановительный поезд, и третий день он работал здесь. Но не в Кочетовке было дело. Почему же война так идет? Не только не было революции по всей Европе, не только мы не вторгались туда малой кровью и против любой комбинации агрессоров, но сошлось теперь. До каких же пор? Чтоб не делал он днем и ложась вечером, только и думал Зотов. До каких же пор? И когда был не на службе, а спал на квартире, все равно просыпался по радиоперезвону в 6 утра, томясь надеждой, что сегодня-то загремит победная сводка. Но из черного раструба безнадежно выползали Вяземское и Волоколамское направления и клешнили сердце. А не сдадут ли еще и Москву? Не только вслух, а вслух спросить было опасно. Но самого себя Зотов боялся так спросить. Все время об этом думал и старался не думать. Однако темный этот вопрос еще был не последним. Сдать Москву еще была не вся беда. Москву сдавали и Наполеону. Жгло другое. А потом что? А если до Урала? Вася Зотов преступлением считал в себе даже пробегание этих дрожащих мыслей. Это была хула, это было оскорбление всемогущему, всезнающему отцу и учителю, который всегда на месте, все предвидит, примет все меры и не допустит. Но приезжали из Москвы железнодорожники, кто побывал там в середине октября, и рассказывали какие-то чудовищно немыслимые вещи о бегстве заводских директоров, о разгроме где-то каких-то касс или магазинов, и молчаливая мука опять сжимала сердце лейтенанта Зотова. Недавно по дороге сюда Зотов прожил 2 дня в командирском резерве. Там был самодеятельный вечер, и один худощавый бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами прочел свои стихи, никем не проверенные, откровенные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нем оттуда строчки. И теперь, шел ли он по Кочетовке, ехал ли поездом в главную комендатуру Мичуринска или телегой в прикрепленный сельсовет, где ему поручено было вести военное обучение пацанов и инвалидов. Зотов повторял и перебирал эти слова, как свои. «Наши села в огне и в дыму города». И сверлит иступленье. Мысль одна. Да когда же? Когда же? Когда? Остановим мы их наступление. И еще так, кажется, было. Если Ленина дело падет в эти дни, для чего мне останется жить? Тоже Изотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. Его маленькая жизнь значила лишь, сколько он сможет помочь революции. Но как ни просился он на первую линию огня, присох в линейной комендатуре. Уцелеть для себя не имело смысла. Уцелеть для жены, для будущего ребенка, и то было не непременно. Но если бы немцы дошли до Байкала, Азотов чудом бы еще был жив. Он знал, что ушел бы пешком через Кяхту в Китай или в Индию, или за океан. Но для того только ушел бы, чтобы там влиться в какие-то окрепшие части и вернуться с оружием в СССР и в Европу. Так он стоял в сумерках под лив, хлёст, толчки ветра за окнами и, сжавшись, повторял стихи того лейтенанта. Чем гуще в комнате темнело, тем ясней калилась вишнево нагретая дверца печи и падал желтый рассеянный снопик через остекленную шибку двери из соседней комнаты, где дежурный военный диспетчер по линии НКПС сидела уже при свете. Она хотя и не подчинялась дежурному помощнику военного коменданта, но по работе никак не могла без него обойтись, потому что ей не положено было знать ни содержание, ни назначение грузов, а только номера вагонов. Эти номера носила ей спищица вагонов тетя Фрося, которая и вошла сейчас, тяжело оббивая ноги. «Ах, дождь заливенный!» — жаловалась она. «Ах, заливенный! А все ж сбывает мало малёшка. Но 765-й надо переписать, тетя Фрося», — сказала Валя Подшибякина. «Ладно, перепишу, дай фонарь направить». Дверь была не толста и прикрыта неплотно. Зотову был слышен их разговор. «Я угля управилась получить», — говорила тетя Фрося. «Теперь ничего не боюсь. На одной картошке ребятишков передержу. А у Дашки Мелентьевой и не докопано. Поди-ка поройся в грязи. Скажи, мороз хватит. Холодает как. Ранняя зима будет. Ох, в такую войну да зима ранняя. А вы сколько картошки накопали?» Зотов вздохнул и стал опускать маскировку на окнах, аккуратно прижимая шторку к раме, чтоб ни щелочкой не просвечивало. Вот этого он понять не мог. И это вызывало в нем обиду и даже ощущение одиночества. Все эти рабочие люди вокруг него как будто так же мрачно слушали сводки и расходились от репродукторов с такой же молчаливой болью. Но Зотов видел разницу. Окружающие жили как будто и еще чем-то другим, кроме новостей с фронта. Вот они копали картошку, доили коров, пилили дрова, обмазывали стекла. И по времени они говорили об этом и занимались этим гораздо больше, чем делами на фронте. Глупая баба. Привезла угля и теперь ничего не боится. Даже танков Гудериана. Ветер тряс деревцо у пакгауза и в том окне чуть позвенивал одним стеклышком. Зотов опустил последнюю шторку, включил свет. Сразу стало в теплой, чисто выметенной, хотя и голой комнате уютно, как-то надежно, обо всем стало думаться бодрей. Прямо под лампочкой, посередине комнаты, стоял стол дежурного, позади его у печки, сейф к окну. Старинный дубовый станционный диван на три места со спинкой из спинки, толстыми вырезанными буквами выступало название дороги. На диване этом можно было ночью прилечь, да редко приходилось за работой. Еще была пара грубых стульев. Между окон висел цветной портрет Кагановича в железнодорожном мундире. Висела раньше и карта путей сообщения, но капитан, комендант станции, велел снять ее, потому что в комнату сюда входят люди, и если среди них затешится враг, то, скосясь, он может сориентироваться, какая дорога куда. Я чулки выменивала. Хвастала в соседней комнате тетя Фрося, пару чулков шелковых брала у их запяток картофельных лепешек. Чулков теперь. Может, до конца войны не будет. Ты мамке скажи, чтоб она не зевала, из картошки пчего настряпала. И туда к теплушкам. С руками вырывают. А Грунька Мастрюкова надысь какую-то чудную рубашку выменяла, бабью ночную, мол, да с прорезями, слышь, в таких местах. Ну, смеха-то. Собрались в ее избе бабы, глядели, как она мерила. Животы порвали. И мыло тоже можно брать у их, и дешево. А мыло теперь продукт дефективный, не купишь. Ты скажи мамке, чтоб не зевала. Не знаю, тетя Фрося, тебе чулки не нужны. Чулки очень нужны, да как-то совестно. У эвакуированных. А выковыренных-то и брать. Они отрезы везут, костюмы везут, мыло везут. Прям как на ярмарку и снаряжались. Там такие мордатые еду уть. Отварную курицу им. Слышь, подавай, другого не хотят. У кого даже, люди видели, сотенные прямо пачками перевязаны, и пачек полон чемойдан. Банк, что ли, забрали. Только деньги нам не нужны, везите дальше. Ну, вот твои квартиранты. Этих ты не равняй. Эти голь да босота, они из Киева подхватились, в чем были, как до нас доехали, удивляться надо. Полинка на почту устроилась, зарплатка ей недохударная, а и чего? Та зарплата. Я бабку повела, подпол ей открыла. Вот, говорю, картошку бери и капусту квашеную бери. И за комнату мне с вас тоже ничего не надо. Бедных я, валюта, всегда жалею богатый, пощады не проси. На письменном столе Зотова стояло два телефона. Один путейский, такая же старинная крутилка в желтой деревянной коробке, как у военного диспетчера, и второй свой, зумерный, полевой, связанный с кабинетом капитана и с караульным помещением станционного протпункта. Бойцы с протпункта были единственной военной силой Кочетовской комендатуры, хотя главная задача их была охранять продукты. Все ж они тут топили, убирали, и сейчас ведро крупного бриллиантового угля в запас стояло перед печкой. Топи, не хочу. Зазвонил путейский телефон. Уж преодолев свою сумеречную минутную слабость, Зотов бодро подбежал, схватил трубку, другой рукой натягивая фуражку, и стал ответно кричать в телефон. На дальнее расстояние он всегда кричал, иногда потому, что слышно было плохо, а больше по привычке. Звонили из Богоявленской, просили подтвердить, какие попутные он получил, какие еще нет. Попутные. Сопроводительные зашифрованные указания от предыдущей комендатуры о том, какие транспорты куда направляются, передавались по телеграфу. Только час назад Зотов сам отнес несколько таких телеграфистке и получил от нее. В полученных надлежало быстренько разбираться, какие транспорты группировать, с какими и на какую станцию, и давать указания железнодорожному военному диспетчеру, какие вагоны сцеплять с какими, и составлять и отправлять новые попутные, а себе оставлять копии от них и подкалывать. И, положив трубку, Зотов тут же поспешно бухнулся в стул, близоруко наклонился над столом и углубился в попутные. Но немного мешали ему опять из той комнаты. Там вошел, стуча сапогами, мужчина и бросил на пол сумку с железом. Тетя Фрося спросила про дождь, тишает ли. Тот буркнул что-то и, должно быть, сел. Правда, из поврежденной трубы уже не хлестало так слышно, но крепчал и толкался в окне ветер. «Чего ты сказал, старик?» — крикнула Валя Подшибякина. «Студенеет, говорю», — отозвался старик густым еще голосом. «Ты ведь слышишь, Гаврила Никитич?» — прикрикнула и тетя Фрося. «Слышу», — ответил старик. Только в уху пощалкивает. «А как же ты вагоны проверяешь, дед? Ведь их простукивать надо. Их и так видно. Ты, Валя, не знаешь, он наш Кочетовский, это Кордубайло. По всем станциям вагонные мастера, сколько их есть. Его ученики. Уж он до войны 10 лет на печи сидел. А вот вышел, видишь. И опять. Опять тетя Фрося что-то завела. Зотову досаждать стала болтовня, и он хотел уже пойти пугнуть ее. Как в соседней комнате стали обговаривать вчерашний случай с эшелоном окруженцев. О случае этом Зотов знал от своего подсменного, такого ж, как сам он, дежурного помощника военного коменданта, которому вчера и досталось принимать меры, потому что на станции Кочетовка не было своей этапной комендатуры. Вчера утром на станции сошлись рядом 2 эшелона. Со Щигар через Отрошку везли 30 вагонов окруженцев, и на 30 вагонок отчаянных этих людей было 5 сопровождающих от НКВД, которые сделать с ними, конечно, ничего не могли. Другой же, встречный, эшелон из Артищева был с мукой. Мука везлась частью в запломбированных вагонах, частью же в полувагонах, в мешках. Окруженцы сразу разобрались, в чем дело, атаковали полувагоны, взлезли наверх, вспарывали ножами мешки, насыпали себе в котелки и обращали гимнастерки в сумки и сыпали в них. От конвоя, шедшего при мучном эшелоне, стояло на путях два часовых в голове и в хвосте. Головной часовой, совсем еще паренек, кричал несколько раз, чтобы не трогали. Его не слушал никто, и из конвойной теплушки к нему подмога не подходила. Тогда он вскинул винтовку, выстрелил и единственным этим выстрелом уложил в голову одного окруженца, прямо там, наверху. Зотов слушал их разговор, не так они говорили, не так понимали. Он не выдержал, пошел объяснить. Раскрыв дверь и став на пороге, он посмотрел на них на всех через простые, круглые свои очечки. Справа за столом сидела тоненькая Валя над ведомостями и графиками в разноцветных клетках. Вдоль окна, закрытого такой же синей маскировочной бумагой, шла простая скамья. На ней сидела тетя Фрося, немолодая, матерая, с властным мужественным складом, какой бывает у русских женщин, привыкших самим управляться и на работе, и дома. Брезентовый мокрый серо-зеленый плащ, даваемый ей в дежурство, коробился на стене. А она сидела в мокрых сапогах, в черном обтерханном гражданском пальтишке и ладила коптилку, вынутую из ручного четырехугольного фонаря. На входной двери наклеен был розовый листок, какие всюду развешивались по кочтовке. «Берегись сыпного тифа». Бумага плакатика была такая же болезненно розовая, как сыпь тифозного или как те обожженные железные кости вагонов из-под бомбежки. Недалеко от двери, чтобы не наследить, сидел чуть в сторону печи прямо на полу, ослонясь о стену, старик Кардубайла. Рядом с ним лежала кожаная старая сумка с тяжелым инструментом, брошенная так, что только не на дороге, и рукавицы, измызганные в мазуте. Старик, видно, сел, как пришел, не отряхаясь и не раздеваясь, и сапоги его, и плащ подтекали по полу лужицами. Между ногами, подтянутыми в коленях, стоял на полу незажженный фонарь, такой же, как у тети Фроси. Под плащом на старике был неопрятный черный бушлат, опоясанный бурым грязноватым кушаком. Башлык его был откинут. На голове, еще кудлатой, крепко насажен был старый-престарый железнодорожный картуз. Картуз затенял глаза, на свет лампочки выдавался только сизый носище да толстые губы, которыми Кардубайло сейчас слюнявил газетную козью ножку и дымил. Растрепанная борода его меж сединой сохраняла еще черноту. «А что ж ему оставалось?» — доказывала Валя, пристукивая карандашиком. «Ведь он на посту, ведь он часовой». «Ну, правильно», — кивал старик, роняя крупный красный пепел махорки на пол и на крышку фонаря. «Правильно. Есть все хотят». «К чему это ты?» — нахмурилась девушка. «Кто это все? «Да хоть бы мы с тобой», — вздохнул Кардубайло. «Вот бестолковый ты дед. Да что ж они, голодные. Ведь им казенный паёк дают». «Что ж их, без пайка везут, думаешь?» «Ну, правильно», — согласился дед. Из цигарки опять посыпались раскаленные красные кусочки. Теперь к нему на колено и полу бушлата. «Смотри, сгоришь, Гаврила Никитич», — предупредила тетя Фрося. Старик равнодушно глядел, не стряхивая, как гасли махорочные угольки на его мокрых темных ватных брюках. А когда они погасли, чуть приподнял кудлато седую голову в картузе. «Вы, девки, часом сырой муки, в воде заболтавши, не ели». «Зачем же сырую?» — поразилась тетя Фрося. «Заболтаю, замешу да испеку». Старик чмокнул бледными толстыми губами и сказал не сразу. У него все слова так выступали не сразу, а будто долго еще на костылях шли оттуда, где рождались. «Значит, голоду вы не видали, милые». Лейтенант Зотов переступил порог и вмешался. «Слушай, дед, а что такое присяга? Ты воображаешь, нет». Зотов заметно для всех окол. Дед мутно посмотрел на лейтенанта. Сам дед был невелик, но велики и тяжелы были его сапоги, напитанные водой и кое-где вымазанные глиной. «Чего другого?» — пробурчал он. «Я и сам 5 раз присягал». «Ну и кому ты присягал?» «Царю Миколашке». Старик мотнул головой. «Хватай раньше». «Как?» «Еще Александру Третьему». Старик сокрушенно чмокнул и курил свое. «Ну, а теперь народу присягают. Разница есть». Старик еще просыпал пеплу на колено. А мука чья? Ненародная. Горячилась Валя и все отбрасывала назад веселые спадающие волосы. Муку для кого везли? Для немцев, что ли? Ну, правильно. Ничуть не спорил старик. Да и ребята тоже не немцы ехали. Тоже наш народ. Докуренную козью ножку он согнул до конца и погасил окрышку фонаря. Вот старик непонятливый. Задел Зотова. Да что такое порядок государственный, ты представляешь? Около он. Это если каждый будет брать, что ему понравится, я возьму, ты возьмешь. Разве мы войну выиграем?
А зачем мешки ножами резали?
Негодовала Валя.
Это по-каковски.
Это наш народ. Должно быть, зашиты были, высказал Кардубайло и вытер нос рукой.
Так разорничать, чтоб мимо сыпалось.
На путя. Возмутилась тетя Фрося. Сколько прорвали, да сколько просыпали, товарищ лейтенант. Это сколько детей можно накормить?
Ну, правильно, сказал старик.
А в такой вот дождь в полувагонах, и остальная помокнет.
А да что с ним говорить?
Раздосадовался Зотов на себя больше, что встрял в никчемный и без того ясный разговор.
Не шумите тут, работать мешаете.
Тетя Фрося уже пообчистила фитиль, зажгла коптилку и укрепила ее в фонаре. Она поднялась за своим отвердевшим, скоробившимся плащом. «Ну-ка, подвостри мне, Валюта, карандашик. Пойду 765-й списывать». Зотов ушел к себе. Вся эта вчерашняя история могла кончиться хуже. Окруженцы, когда убили их товарища, оставили мешки с мукой и бросились с ревом на мальчишку-часового. Они уже вырвали у него винтовку. Да, кажется, он ее и отдал без сопротивления. Начали бить его и просто бы могли растерзать, если б, наконец, не подоспел разводящий. Он сделал вид, что арестовал часового и увел. Когда везут окруженцев, каждая комендатура поднаравливает спихнуть их сразу дальше. Прошлой ночью еще один такой эшелон, 245 413-х, из Павельца на Арчиду. Зотов принял и поскорее проводил. Эшелон простоял в кочетовке минут 20, окруженцы спали и не выходили. Окруженцы, когда их много вместе. Страшный лихой народ. Они не часть, у них нет оружия, но чувствуют они себя вчерашней армией. Это те самые ребята, которые в июле стояли где-нибудь под Бобруйском. Или в августе под Киевом. Или в сентябре под Орлом. Зотов робел перед ними с тем же чувством, наверное, с каким мальчишка часовой отдал винтовку, не стреляя больше. Он стыдился за свое положение тылового коменданта. Он завидовал им и готов был, кажется, принять на себя даже некоторую их небезупречность, чтоб только знать, что за его спиной тоже. Бои, обстрелы, переправы. Сокурсники Васи Зотова, все друзья его, были на фронте. А он здесь. Так тем настойчивее надо было работать. Работать, чтоб не только сдать смену в ажуре, но еще другие дела успевать делать. Как можно больше и лучше успеть в эти дни, уже осененные 24-й годовщиной. Любимый праздник в году, радостный наперекор природе, а в этот раз рвущий душу. Кроме всей текучки, уже неделю тянулось за Зотовым дело, имевшее начало в его смену. Был налет на станцию, и немцы порядочно разбомбили эшелон с воинскими грузами, в котором были и продукты. Если бы они разбомбили его начисто, на этом бы дело и закрылось. Но, к счастью, уцелело многое. И вот теперь требовали от Зотова составить в 4 экземплярах полные акты перечни. Грузов, приведенных в полную негодность, их должны были списать с соответствующих адресатов и отнарядить новые. Грузов, приведенных в негодность, от 40 до 80% в использовании их должно было решиться особо. Грузов, приведенных в негодность от 10 до 40%, их должны были направлять дальше по назначению с оговорками или частичной заменой. Наконец, грузов, оставшихся в целости. Усложнялось дело тем, что хотя грузы разбомбленного поезда все теперь были собраны в пакгаузах. Но это произошло не тотчас. По станции бродили непричастные люди, и можно было подозревать хищение. Кроме того, установка процента годности требовала экспертизы. Эксперты приезжали из Мичуринска и из Воронежа и бесконечной переставки ящиков в пакгаузах, а грузчиков не хватало. Разбомбить и дурак может, а пойди разберись. Впрочем, Зотов и сам любил доконечную точность в каждом деле. Поэтому он много уже провернул из этих актов, мог позаняться ими сегодня, а за неделю думал и все подогнать. Но даже и эта работа была текучка. А выглядел Зотов себе еще работу такую. Вот сейчас он. Человек с высшим образованием, а в характере с задатками систематизации работает на комендантской работе и получает полезный опыт. Ему особенно хорошо видны сейчас. И недостатки наших мобилизационных предписаний, с которыми нас застала война, и недостатки в организации слежения за воинскими грузами. Видны многие значительные и мелкие улучшения, которые можно было бы внести в работу военных комендатур. Так не прямой ли долг его совести такие все наблюдения делать, записывать, обрабатывать и подать в виде докладной записки в наркомат обороны? Пусть его труд не успеет быть использован в эту войну, но как много он будет значить для следующей. Так вот для какого еще дела надо найти время и силы. Хотя выскажи такую идею капитану или в комендатуре узла, будут смеяться. Недалекие люди. А, скорее же разбираться с попутными. Зотов потер одну о другую круглые ладонца с короткими толстенькими пальцами. Взял химический карандаш и, сверяясь с шифровкой, разносил на несколько листов ясным овальным почерком многозначные, иногда и дробные номера транспортов, грузов и вагонов. Эта работа не допускала описки, так же, как прицел орудия. Он в усердии мелко наморщил лоб и оттопырил нижнюю губу. Но тут в стекольце двери стукнуло под Шебякина. «Можно, Василий Васильевич?» И не очень дожидаясь ответа, вошла, неся тоже ведомость в руках. Вообще-то не полагалось ей сюда заходить, решить вопрос можно было на пороге или в той комнате. Но с Валей у него уже не раз совпадали дежурные сутки, и просто деликатность мешала ему не пустить ее сюда. Поэтому он только залеснул шифровку и как бы случайно чистой бумагой прикрыл колонки чисел, которые писал. «Василий Васильевич, я что-то запуталась. Вот, смотрите. Второго стула не было вблизи, и Валя прилегла к ребру стола и повернула к Зотову ведомость с кривоватыми строчками и неровными цифрами. Вот, в эшелоне 446 был такой вагон, 57-831. Так, куда его? Сейчас скажу». Он выдвинул ящик, сообразил, какой из трех скоросшивателей взять, открыл дно не так, чтоб она могла туда засматривать, и нашел сразу. 57-831. Напачил ему. «Угу», — сказала Валя, записала пач. Но не ушла, а обсасывала тыльцы карандаша и продолжала смотреть в свою ведомость, все так же преклоненная к его столу. «Вот ты чё!» — неразборчиво написала. Укорил ее Зотов. «А потом прочтешь как «В» и на Павелец загонишь». «Неужели?» — спокойно отозвалась Валя. «Будет вам, Василий Васильевич, ко мне придираться-то». Посмотрела на него из-под локона. Но подправила ч. Потом вот что. Протянула она и опять взяла карандаш в рот. Обильные лаконцы ее почти льняные, спустились со лба, завесили глаза, но она их не поправляла. Такие они были вымытые и, наверное, мягонькие. Зотов представил, как приятно потрепать их рукой. Вот что. Платформа 105-110. Малая платформа. Нет, большая. Вряд ли. Почему? Одной цифры не хватает. «И что ж теперь делать?» Она откинула волосы. Ресницы были у нее такие же беленькие. «Искать что? Надо внимательней, Валя. Эшелон тот же». Заглядывая в скоросшиватель, Зотов стая примиряться к номерам. А Валя смотрела на лейтенанта, на его смешные отставленные уши, нос картошкой и глаза бледно-голубые с серенкой, хорошо видные через очки. По работе он был въедливый, этот Василий Васильевич, но не злой. О чем особенно ей нравился, был он мужчина неразвязный, вежливый. «Эх!» — рассердился Зотов. «Сечь тебя розгами. Не 0,5, а 2,05 голова. 2,00!» — удивилась Валя и вписала 0. «Ты ж десятилетку кончила, как тебе не стыдно!» «Да бросьте, Василий Васильевич, при чем тут десятилетка?» «И куда ее? «На Кирсанов». «Угу!» — записала Валя. Но не уходила. В том же положении, наклоненная к столу, близ него она задумалась и пальцем одним играла с отщепинкой в доске столешницы. Отклоняла отщепинку. А та опять прижималась к доске. Мужские глаза невольно прошлись по небольшим девичьим грудям, сейчас в наклоне видимым ясно, а то всегда с краденным тяжеловатой железнодорожной курткой. «Скоро дежурство кончится», — надула Валя губы. Они были у нее свеженькие, бледно-розовые. «Еще докончится, поработать надо». Нахмурился Зотов и перестал разглядывать девушку. «Вы опять к своей бабке пойдете?» «Да. А куда ж еще? Ни к кому в гости не сходите. Нашла время для гостей. И чего вам сладкого у той бабки? Даже кровати нет путевой. На Ларе спите. А ты откуда знаешь?» «Люди знают, — говорят. Не время сейчас Валечка на мягком нежится. А мне тем более. И так стыдно, что не на фронте. Так что ж вы? Дело не делаете. Чего тут стыдного? Еще и в окопах, небось, наваляетесь. Еще живы ли будете? А пока можно, надо жить как люди». Зотов снял фуражку. Растер стянутый лоб, фуражка была маловата ему. Но на складе другой не нашлось. Валя на уголке ведомости вырисовывала карандашом длинную острую петельку, как коготок. «А чего вы от Авдеевых ушли? Ведь там лучше было». Зотов опустил глаза и сильно покраснел. Ушел и все. Неужели от Авдеевых разнеслось по поселку? «Ха». Валя острила и острила коготок. Помолчали. Валя покосилась на его круглую голову. «Снять еще очки. И ребяча какая-то будет голова, не густые светлые волосы завиточками там и сям поднялись, как вопросительные знаки. В кино никогда не пойдете. Наверное, книги у вас интересные. Хоть бы дали почитать». Зотов вскинулся. Краска его не сходила. «Откуда знаешь, что книги?» «Думаю так. Нет у меня книг. Дома остались. Жалеете просто?» «Да нету, говорю. Куда ж таскать?» «У солдата вещмешок больше не положено. Ну, тогда у нас возьмите почитать. А у вас много. Да стоит на полочке». «Какие же?» «Да какие. Доменная печь. Князь Серебряный. И еще есть. Ты все прочла. Некоторые». И вдруг подняла голову, ясно поглядела и дыханием высказала. «Василь Васильевич, а вы переходите к нам. У нас комната Вовкина свободная, ваша будет. Печка туда греет тепло. Мама вам готовить будет. Что за охота вам у бабки?» И они посмотрели друг на друга, каждый со своей загадкой. Валя видела, что лейтенант заколебался, что он сейчас согласится. И почему бы ему не согласиться, чудаку такому? Все военные всегда говорят, что не женаты, а он один, женат. Все военные, расквартированные в поселке, в хороших семьях, в тепле и в заботе. Хотелось и Вале, чтобы в доме, откуда отец и брат ушли на войну, жил бы мужчина. Тогда и со смены, поздно вечером, по затемненным, замешанным грязью улицам поселка, они будут возвращаться вместе, уж придется под руку. Потом весело садиться вместе за обед. Шутить, друг другу что-нибудь рассказывать. А Вася Зотов едва ли не с испугом посмотрел на девушку, открыто зовущую его к себе в дом. Она была лишь годика на три моложе его, и если называла по имени-отчеству и на «вы», то не из-за возраста, а из уважения к лейтенантским кубикам. Он понимал, что вкусными обедами из его сухого пайка и теплом от печки дело не кончится. Он заволновался. Ему таки хотелось сейчас взять и потрепать ее доступные белые кудряшки. Но никак было нельзя. Он поправил воротник с красными кубиками в зеленых петлицах, хоть воротник ему не жал, очки поправил. «Нет, Валя, никуда не пойду. Вообще работа стоит, что мы разболтались». И надел зеленую фуражку, отчего беззащитное курносое лицо его постражало очень. Девушка посмотрела еще из-под лобья, протянула. «Да ладно вам, Василь Васильевич». Вздохнула. Немолодо, как-то с трудом, поднялась из своего наклонного положения и, влача ведомость в опущенной руке, ушла. А он растерянно моргнул. Может, вернись бы она еще раз и скажи ему твердо, он уступил бы. Но она не возвращалась. Никому тут Вася не мог объяснить, почему он жил в плохо отапливаемой, нечистой избе старухи с тремя внуками и спал на коротком неудобном ларе. В огромной жестоковатой мужской толчее 41-го года. Его уже раз-другой поднимали на пересмех. Когда он вслух рассказывал, что любит жену и думает быть ей всю войну верен, и за нее тоже вполне ручается. Хорошие ребята, подельчивые друзья хохотали дружно как-то дико, били его по плечу и советовали не теряться. С тех пор он вслух не говорил такого больше, а тосковал только очень, особенно проснувшись глухими ночами и думая, каково ей там, далеко-далеко под немцами и ожидая ребенка. Но не из-за жены даже он отказал сейчас Вале, а из-за Полины. И не из-за Полины даже, а из-за. Полина, чернявенькая, стриженная киевляночка с матовым лицом, была та самая, которая жила у тети Фроси, а работала на почте. На почту. Если выдавалось время, Вася ходил читать свежие газеты пачками за несколько дней, а не опаздывали. Так получалось пораньше, и все газеты можно было видеть сразу, не одну-две только. Конечно, почта. Не читальня. И никто не обязан был давать ему читать. Но Полина понимала его, и все газеты выносила ему к концу прилавка, где он, стоя, в холоде их читал. Как и для Зотова, для Полины война не была бесчувственным качением неотвратимого колеса, но всей ее собственной жизнью и будущим всем, и чтобы это будущее угадать, она также беспокойными руками разворачивала эти газеты и также искала крупинки, могущие объяснить ей ход войны. Они часто читали рядом, наперехват показывая друг другу важные места. Газеты заменяли им письма, которых они не получали. Полина внимательно вчитывалась во все боевые эпизоды сводок, угадывая, не там ли ее муж, и по совету Зотова прочитывала, морща матовый лоб, даже статьи о стрелковой и танковой тактике в «Красной звезде». А уж статьи Эренбурга Вася читал ей вслух сам, волнуясь. И некоторые он выпрашивал у Полины, из чьих-то недосланных газет вырезал и хранил. Полину, ребенка ее и мать, он полюбил так, как вне беды люди любить не умеют. Сынишке он приносил сахару из своего пайка. Но никогда, перелистывая вместе газеты, он не смел пальцем коснуться ее белой руки и не из-за мужа ее, и не из-за своей жены, а из-за того святого горя, которое соединило их. Полина стала ему в кочетовке. Нет, по всю эту сторону фронта самым близким человеком. Она была глазом совести и глазом верности его. И как же мог он стать на квартиру к Вале? Что подумала бы Полина о нем? Ну и без Полины. Не мог он сейчас беспечно утешаться с какой-нибудь женщиной, когда грозило рухнуть все, что он любил. И тоже как-то неловко было признаться Вале и лейтенантам, его сменщикам, что было таки у него вечернее чтение. Была книга единственная, захваченная в какой-то библиотеке в суматошных путях этого года и возимая с собой в вещмешке. Книга эта была. Синий толстенький первый том «Капитала» на шершавой рыжеватой бумаге 30-х годов. Все студенческие 5 лет мечтал он прочесть заветную эту книгу и не раз брал ее в институтской библиотеке и пытался конспектировать. И держал по семестру, по году. Но никогда не оставалось времени, заедали собрания, общественные нагрузки, экзамены. И не кончив одной страницы конспекта, он сдавал книгу, когда шел с июньской обходной. И даже когда проходили политэкономию, самое время было читать «Капитал», преподаватель отговаривал. «Утонете». Советовал нажимать на учебник Лапидуса, на конспекты лекций. И действительно, только-только успевали. Но вот теперь... Осенью 41-го, в зареве огромной тревоги, Вася Зотов мог здесь, в дыре, найти время для «Капитала». Так он и делал. В часы, свободные от службы, от всего буча и от заданий райкома партии. На квартире у Авдеевых, в Зальце, уставленном филодендронами и алоэ, он садился за шаткий маленький столик, и при керосиновой лампе не на все дома поселках хватало мощности дизельного движка, поглаживая грубую бумагу рукой, читал первый раз. Для охвата — второй раз. Для разметки — третий раз, конспектируя и стараясь все окончательно уложить в голове. И чем мрачней были сводки с фронта, тем упрямее нырял он в толстую синюю книгу. Вася так понимал, что, когда он освоит весь этот хотя бы первый том и будет стройным целым держать его в памяти, он станет непобедимым, неуязвимым, неотразимым в любой идейной схватке. Но немного было таких вечеров и часов, и страниц было записано им несколько, как помешала Антонина Ивановна. Это была тоже квартирантка Авдеевых, приезжая из Лисок, ставшая здесь в Кочетовке сразу заведующей столовой. Она была деловая и так на ногах держалась крепко, что в столовой у нее не очень было поскандалить. В столовой у нее, как Зотов узнал потом, совали за рубль в оконце глиняную миску с горячей серой безжирной водой, в которой плавало несколько макаронин. Астех. Кто не хотел просто губами вытягивать это все из миски, еще брали рубль залога за деревянную битую ложку. Сама же Антонина Ивановна, вечерами велев Авдеевым поставить самовар, выносила к хозяйскому столу хлеб и сливочное масло. Лед ей оказалось всего 25, но выглядела она женщиной основательной, была беложава глотка. С лейтенантом она всегда приветливо здоровалась, он отвечал ей рассеянно и долго путал ее с прихожей родственницей хозяйки. Горбясь над своим томом, он не замечал и не слышал, как она, придя с работы, тоже поздно. Все ходило через его проходной залец в свою спаленку и оттуда назад к хозяевам и опять к себе. Вдруг она подходила и спрашивала: «Что это вы все читаете, товарищ лейтенант?» Он прикрывал том тетрадью и отвечал уклончиво. В другой раз она спрашивала: «Да, как вы думаете, не страшно, что я на ночь дверь свою не закладываю?» Зотов отвечал ей: «Чего бояться? Я же тут и с оружием». А еще через несколько дней, сидя над книгой, он почувствовал, что, перестав сновать туда-сюда, она как будто не ушла из зальца. Он оглянулся и остолбенел. Прямо здесь, в его комнате, она постелилась на диване и уже лежала, распустив волосы по подушке, а одеялом не покрыв белых наглых плеч. Он уставился в нее и не находился, что теперь делать. «Я вам тут не помешаю», — спросила она с насмешкой. Вася встал, теряя соображение. Он даже шагнул уже крупно к ней. Но вид этой откормленной воровской сытости не потянул его дальше, а оттолкнул. Он даже сказать ей ничего не мог, ему горло перехватило ненавистью. Он повернулся, захлопнул капитал, нашел еще силы и время спрятать его в вещмешок, бросился к гвоздю, где висели шинель и фуражка, на ходу снимая ремень, отягощенный пистолетом. И так, держа его в руке, не опоясавшись, кинулся к выходу. Он вышел в непроглядную темень, куда из замаскированных окон ни стучевого неба не пробивалось ни соломинки света, но где холодный осенний ветер с дождем, как сегодня, рвал и сёк. Оступаясь в лужи, в ямы, в грязь, Вася пошел в сторону станции, не сразу сообразя, что так и несет в руках ремень с пистолетом. Такая жгла его бессильная обида, что он чуть не заплакал, бредя в этой черной стремнине. С тех-то пор и не стало ему жизни у Авдеевых. Антонина Ивановна, правда, больше с ним не здоровалась, но стала водить к себе какого-то мордатого кобеля, гражданского, однако в сапогах и кителе, как требовал дух времени. Зотов пытался заниматься. Она же нарочно не прикрывала своей двери, чтоб долго слышал он, как они шутили и как она повизгивала и постановала. Тогда он и ушел к бабке полуглухой, у которой нашел только ларь, засланный рядном. Но вот, видно, разнеслась сплетня по Кочетовке. Неужели до Полины дойдет? Стыдно. Отвлекли его эти мысли от работы. Он схватился опять за химический карандаш и заставил себя вникнуть в попутные и опять четким овальным почерком разносил номера транспортов и грузов, составляя тем самым новые попутные под копирку. И кончил бы эту работу, но неясность вышла с большим транспортом из Камышна. Как его разбивать? Дело это мог решить только сам комендант. Зотов дал один зуммер по полевому телефону, взял трубку и слушал. И еще дал один зуммер подольше. И еще долгий один. Капитан не отвечал. Значит, в кабинете его не было. Может быть, отдыхает дома после обеда. Перед сменой-то дежурных он придет обязательно выслушать рапорта. За дверью иногда Подшибякина звонила диспетчеру станции. Тетя Фрося пришла, опять ушла. Потом послышался тяжелый переступ в четыре сапога. В дверь постучали, приоткрыли, звонко спросили: «Разрешите войти?» И, не дожидаясь и не дослышивая разрешения, вошли. Первый, гренадерского роста, гибкий, с розовым, охолодавшим лицом, ступил на середину комнаты и с пристуком пятки доложил: начальник конвоя транспорта 95-505, сержант Гайдуков. 38 пульмановских вагонов, все в порядке, к дальнейшему следованию готов. Он был в новой зимней шапке, ладной долгой шинели командирского покроя с разрезом, запоясан кожаным широким ремнем с пряжкой звездой, и начищенные яловые были на нем сапожки. Из-за спины его выступил слегка, как бы перетоптался, не отходя далеко от двери, второй, коренастый, с лицом в дубело-смуглым темным. Он полунехотя поднял пятерню к шлему Буденовки с опущенными, но не застегнутыми ушами и не отрапортовал, а сказал тихо: начальник конвоя транспорта 71-628, младший сержант Дыгин. 4 16-тонных вагона. Солдатская шинель его, охваченная узким брезентовым пояском, имела одну полу перекошенную или непоправимо изжеванную как бы машиной. Сапоги были кирзовые, с истертыми переломами гармошки. А лицо у сержанта Дыгина было набровое челюстное лицо Чкалова, но не молодого лихого Чкалова, погибшего недавно, а уже пожившего, обтертого.
«Так, очень рад», — сказал Зотов и встал.
Ни по званию своему, ни по роду работы совсем он не должен был вставать навстречу каждому входящему сержанту. Но он действительно рад был каждому и спешил с каждым сделать дело получше. Своих подчиненных не было у помощника коменданта, и эти, приезжающие на 5 минут или на 2 суток, были единственны, на ком Зотов мог проявить командирскую заботу и распорядительность. «Знаю, знаю, попутные ваши уже пришли». Он нашел на столе и просматривал их. Вот они, вот они. 95-505. 71-628. И поднял доброжелательные глаза на сержантов. Их шинели и шапки были только слегка примочены в разнокап. «А что это вы сухие?» «Дождь кончился». Перемежился. С улыбкой тряхнул головой статный Гайдуков, стоящий и не по смирно, будто бы, но вытянуто. Северяк задувает крепенько. Было ему лет 19, но с тем ранним налетом мужества, который на доверчивое лицо ложится от фронта, как загар от солнца. Вот этот налет фронта на лицах и поднимал Зотова от стола. А дел к ним у помощника коменданта было мало. Во всяком случае, не полагалось разговаривать о составе грузов, потому что они могли везти вагоны, запломбированными, ящики забитыми и сами не знать, что везут. Но им. Многое надо было от коменданта попутной станции. И они врезались в него одним веселым взглядом и одним угрюмым. Гайдукову надо было понять, не прицепчивая ли тыловая крыса этот комендант, не потянется ли сейчас смотреть его эшелон и груз. За груз он. Впрочем, не опасался нисколько, свой груз он не просто охранял, но любил. Это были несколько сот отличных лошадей и отправленных смышленым интендантом, загрузившим в тот же эшелон прессованного сена и овса в достатке, не надеясь на пополнение в пути. Гайдуков вырос в деревне, смало пристрастен был к лошадям и ходил к ним теперь как к друзьям, в охотку, а не по службе, помогая дежурным бойцам поить, кормить их и доглядывать. Когда он отодвигал дверь и по проволочной висячей стремянке подымался в вагон с летучей мышью в руке, все 16 лошадей вагона, гнедые, рыжие, караковые, серые, поворачивали к нему свои настороженные длинные умные морды, иные перекладывали их через спины соседок и смотрели немигающими большими грустными глазами, еще чутко перебирая ушами, как бы не сено одного прося, но рассказать им об этом грохочущем, подскакивающем ящике и зачем их куда везут. И Гайдуков обходил их, протискиваясь между теплыми крупами, трепал гривы, а когда не было с ним бойцов, то гладил храпы и разговаривал. Им на фронт было ехать тяжелее, чем людям, им этот фронт был нужен как пятая нога. Чего Гайдуков опасался сейчас перед комендантом, но тот, видно, парень сходный и стеречься нечего. Чтоб не пошел он заглянуть в его теплушку. Хотя солдаты в конвое Гайдукова ехали больше новички, но сам он уже побывал на переднем крае и в июле был ранен на Днепре. 2 месяца пролежал в госпитале и поработал там при коптерке, и вот ехал снова на фронт. Поэтому он знал и уставы, и как их можно и надо нарушать. Их 20 человек молодых ребят лишь попутно везли лошадей, а сдав их, должны были влиться в дивизию. Может быть, через несколько дней все это новое обмундирование они измажут в размокшей траншейной глине, да еще хорошо, если в траншеях. А то за бугорочками малыми будут прятать головы от наседающих на плечи немецких мин. Минометы немецкие больше всего досадили Гайдукову летом. Так сейчас эти последние дни хотелось прожить тепло, дружно-весело. В их просторной теплушке две чугунные печи калились, не переставая углем-кулаком, добытым с других составов. Эшелон их пропускали быстро, нигде они не застаивались, но как-то успевали раз в сутки напоить лошадей и раз в три дня отоварить продаттестаты. А если эшелон шел быстро, в него просились. И хотя устав Строва запрещал пускать гражданских в караульные помещения, сам Гайдуков и помощник его, перенявший от него разбитную манеру держаться, не могли смотреть на людей, стынущих на осеннем полотне и ошалело бегающих вдоль составов. Не то чтобы пускали просящих всех, но не отказывали многим. Какого-то инспектора хитрого пустили за литр самогону, еще рыжего старика с сидорами, за шматок сала кого, не за так, а особенно отзывно, не устаивало их сердце. Подхватывали они в свой вагон, спуская руки навстречу, молодок и девок, тоже все едущих и едущих куда-то, зачем-то. Сейчас там, в жаре гомонящей теплушки, рыжий старик что-то лопочет про Первую мировую войну, как он без малого не получил Георгиевского креста. А из девок одна только недотрога. Нахохлясь совушкой, сидит тут же у печки. Остальные давно от жары скинули пальто, телогрейки, даже и кофточки. Одна, оставшись в красной соколке и сама раскраснелая, стирает сорочки ребятам и пособника своего, выжимающего белье, хлопает мокрым скрутком, когда он слишком к ней подлезает. Две стряпают для ребят, заправляя домашним смальцем солдатский сухой паёк. А еще одна сидит и вычинивает, у кого что порвалось. Уедут с этой станции. Поужинают, посидят у огня, споют под разухабистую болтанку вагона на полном ходу. А потом, не особо разбирая смены бодрствующей и отдыхающей, все намаиваются равно в водопой. Расползутся по нарам из неструганных досок, пока там спать. И из этих сегодняшних молодок, как и из вчерашних, лишь недавно проводивших мужей на войну, и из девок не все устоят, и там, в затеньях от фонаря, лягут с хлопцами, обнявшись. Да и как не пожалеть солдягу, едущего на передовую? Может, это последние в его жизни денёчки? И чего сейчас только хотел Гайдуков от коменданта, чтобы тот отпустил его побыстрей? Да еще бы выведать как-нибудь маршрут. Для пассажирок. Где их саживать и для себя? На каком теперь участке воевать? Мимо дому не придется ли кому проехать? «Так», — говорил лейтенант, поглядывая в попутные. «Вы не вместе ехали. Вас недавно сцепили». «Да вот станций несколько». Очками уперевшись в бумагу, лейтенант вытаращил губы. «И почему вас сюда завезли?» — спросил он старого Чкалова.
«Вы в Пензе были?»
«Были», — отозвался хрипло Дыгин. «Так какого же черта вас крутанули через Ряжск? Это удивляться надо, вот головотяпы. Теперь вместе поедем», — спросил Гайдуков. Идя сюда, он узнал от Дыгина его направление и хотел смекнуть свое. До грязи вместе. А потом. Военная тайна. Приятно окая, покрутил головой Зотов и сквозь очки снизу вверх прищурился на рослого сержанта. «А все ж таки. Через Косторную нет», — подговаривался Гайдуков, наклоняясь к лейтенанту. «Там видно будет», — хотел строго ответить Зотов, но губы его чуть улыбнулись, и Гайдуков отсюда понял, что через Косторную. «Прямой вечерком и уедем». «Да. Вас держать нельзя». «Я ехать не могу», — проскрипел Дыгин веско недружелюбно. «Вы лично больны. Весь конвой не смогат. То есть?» «Как? Я не понимаю вас. Почему вы не можете?» «Потому что мы не собаки». Прорвалось у Дыгина, и шары его глаз прокатились яростно под веками. «Что за разговоры?» Нахмурился Зотов и выпрямился. «А ну-ка поосторожней, младший сержант». Еще сильнее окол он. «Тут. Он доглядел, что и зелененький-то треугольник младшего сержанта был ввинчен, только в одну петлицу шинели Дегина, а вторая пуста была. Осталась треугольная вмятина и дырочка посередине. Распущенные уши его буденовского шлема, как лопухи, свисали на грудь. Дегин зло смотрел из-под лобья. «Потому что мы», — простуженным голосом хрипел он, — «одиннадцатый день. Голодные».
«Как?»
— откинулся лейтенант, и очки его сорвались с одного уха, он подхватил дужку надел. «Как это может быть?» «Так, бывает. Очень просто». «Да у вас продаттестаты-то есть. Бумагу жевать не будешь». «Да как вы живы тогда?» «Так и живы. Как вы живы?» Пустой ребячий этот вопрос очкарика вконец рассердил Дегина, и подумал он, что не будет ему помощи и на станции Кочетовка. «Как вы живы?» Не сам он, а голод и ожесточение стянули ему челюсти, и он по-волжски тяжело смотрел на беленького помощника военного коменданта в теплой чистой комнате. 7 дней назад раздобылись они свёклой на одной станции, набрали 2 мешка прямо из сваленной кучи. И всю неделю свеклу эту одну парили в котелках, парили и ели. И уже воротить их стало с этой свеклы, кишки ее не принимали. Позапрошлой ночью, когда стояли они в Александро-Невском, поглядел Дыгин на своих замаренных солдатиков-запасников. Все они были старше его, а он не молод, решился встал. Ветер выл под вагонами и свиристел в щели. Чем-то надо было нутро угомонить хоть немножко. И ушел во мрак. Он вернулся часа через полтора и 3 буханки кинул на нары. Солдат, сидевший около, обомлел. Тут и белая одна. «Ну?» — равнодушно досмотрелся и Дыгин. «А я не заметил. Обо всем этом не рассказывать же было сейчас коменданту. Как вы живы?» 10 дней ехало их 4 по своей родной стране, как по пустыне. Груз их был 20 000 саперных лопаток в заводской смазке. И везли они их. Дегин знал это с самого места, из Горького в Тбилиси. Но все грузы были видно срочней, чем этот заклятый холодный в застывшей смазке груз. Начиналась 3-я неделя, а они еще и половины пути не проехали. Самый последний диспетчеришка, кому не лень, отцеплял их 4 вагона и покидал на любом полустанке. По продаттестатам получили они на 3 дня в Горьком, а потом на 3 дня в Саранске, и с тех пор нигде не могли прихватить продпункт открытым. Однако и это бы все было горе перетерпное. Они бы еще 5 дней переголодовали, если б знали, что потом за все 15 получат. Но выло брюхо и стонала душа от того, что закон всех продпунктов за прошлые дни не выдается. Что прошло, то в воду ушло. «Но почему ж вам не отоваривают?» — добивался лейтенант. «А вы отоварите!» — раздвинул челюсти Дегин. Он еще из вагона выпрыгивал, узнал у встречного бойца, что продпункт на этой станции есть. Но стемнело уже, и по закону нечего было топать к тому окошку. Сержант Гайдуков забыл свою веселую стойку перед комендантом и повернут был к Дегину. Теперь он длинной рукой трепанул того по плечу. «Брат-то ок! Да что ж ты мне не сказал? Да мы тебе сейчас подкинем». Дегин не колыхнулся под хлопком и не повернулся, все так же мертво глядя на коменданта. Он сам себе тошен был, что такой недотёпистый со своими стариками. За все 11 дней не попросили они есть ни у гражданских, ни у военных. Они знали, что лишнего куска в такое время не бывает. И подъехать никто не просился в их теплушку заброшенную, отцепляемую. И табак кончился. А из-за того, что вся теплушка была в щелях, они зашили тесом 3 окошка из 4, и в вагоне у них было темно и днем. И уже махнув на все, они и топили-то по конец рук. И так на долгих остановках, по суткам и по 2, вокруг темноватой печки сидели, уваривали свеклу в котелках, пробовали ножом и молчали. Гайдуков выровнялся молодцеватым броском. «Разрешите идти, товарищ лейтенант? Идите». И убежал. Теплой рукой сейчас они отцепят солдягам и пшена, и табачку. У той старухи слезливой ничего за проезд не брали. Ну-ка, пусть для ребят выделит, не жмется. И инспектору надо еще по чемодану постучать, услышать обязан. «Так, 7-й час», — соображал лейтенант. «Продпункт наш закрыт. Они всегда закрыты, бывает. Они с 10 до 5 только. В Пензе я в очередь стал, шумят, эшелон отходит. Маршанск ночью проехали. И Ряжск ночью. «Подожди, подожди», — засуетился лейтенант. «Я этого дела так не оставлю. А ну-ка». И он взял трубку полевого телефона, дал один долгий зуммер. Не подходили. Тогда он дал тройной зуммер. Не подходили. А, чёрт. Еще дал тройной. Гуськов, ты. Я, товарищ лейтенант. Почему у тебя боец у телефона не сидит? Отошел тут. Молока кислого я достал. Хотите, вам принесу, товарищ лейтенант. Глупости ничего не надо. Дон не из-за Дыгина так сказал. Он и все время запрещал Гуськову что-нибудь себе носить. Принципиально. И чтобы сохранялась чистота деловых отношений, иначе с него потом службы не потребуешь. Напротив, Зотов и капитану докладывал, что Гуськов разбалтывается. Гуськов. Вот какое дело. Приехал тут конвой 4 человека, они 11-й день ничего не получают. Гуськов свистнул в телефон. Что ж они, раззявы. Так вышло. Надо помочь. Надо, слушай, сейчас как-нибудь вызвать Чичишева и Саморукова, и чтоб они выдали им по аттестату. Где их найдешь, легкое дело? Где? На квартирах. Грязюка такая, ног по колено не выдерешь, да темно каку. Чичишов близко живет. А Саморуков? За путями. Да не пойдет он ни за что, товарищ лейтенант. Чичишов пойдет. Бухгалтер Чичишов был военнослужащий, призван из запаса, и пришлепали ему 4 треугольника, но никто не видел в нем военного, а обычного бухгалтера, не молодого. Натарелова в деле. Он и разговаривать без счетов не мог. Спрашивал. Сколько времени? 5 часов. И 5 сейчас же для понимания крепко щелкал на косточках. Или рассуждал. Если человек один и косточку щелк, ему жить трудно. Он и вторую к первой щелк. Женится. Когда от очереди гудящий, сующий ему продаттестаты, он был отделен закрытым окном и решеткой, и только малая форточка оставлена для сующихся рук. Чичишов бывал очень тверд, кричал на бойцов, руки отталкивал и форточку прикрывал, чтоб не дуло. Но если ему приходилось выйти прямо к толпе или команда прорывалась к нему в каморку, он сразу втягивал шар головы в маленькие плечи, говорил «братцы» и ставил штампы. Так же суетлив и услужлив он перед начальством, не посмеет отказать никому, у кого в петлицах кубики. Протпункт не подчиняется дежурному помощнику коменданта. Но Чичишов не откажет, думал Зотов. А Саморуков не пойдет, твердил свое Гуськов. Старшиной считался и Саморуков. Но с презрением смотрел на лейтенантов. Здоровый, раскормленный волк, он был просто кладовщик и ларечник протпункта, но держался на 4 шпалы. С достоинством, на 15 минут часа позже, он подходил к ларьку, проверял пломбы, открывал замки, поднимал и подпирал болтами козырек, и все с видом одолжения на неприязненном щекастом лице. И сколько бы красноармейцев, торопящихся на эшелоны команд и одиночек, и инвалидов не теснилось бы перед окошком, матеря и костыляя друг друга, пробиваясь поближе. Саморуков спокойно заворачивал рукава по локоть, обнажая жирные руки колбасника, придирчиво проверял на измятых, изорванных аттестатах штампы Чичишева и спокойно взвешивал и уж, наверное, не довешивал. В ничуть не волнуясь, успеют ребята на свои эшелоны или нет. Он и квартиру себе выбрал на отшибе нарочно, чтоб его не беспокоили в нерабочее время, и хозяйку подыскал с огородом и с коровой. Зотов представил себе Саморукова, и в нем забулькало. Эту породу он ненавидел, как фашистов, угроза от них была не меньше. Он не понимал, почему Сталин не издаст указа. Таких Саморуковых расстреливать тут же, в 2 шагах от ларька, при стечении народа. Нет, Саморуков не пойдет, соображал и Зотов. И злясь, и подло робея перед ним, Зотов не решился бы его тронуть, если бы эти нерасторопные ребята не ели 3 или 5 только дней. Но 11. Ты вот что, Гуськов, ты не посылай бойца, а пойди к нему сам. И не говори, что 4 человека голодных, а скажи, что срочно вызывает капитан, через меня понял. И пусть идет ко мне. А я договорюсь. Гуськов молчал. Ну чего молчишь? Приказание понял. Есть и отправляйся. А вы капитана спрашивали. Да тебе какое дело? — отвечаю я. «Капитан вышел, нет его сейчас. И капитан ему не прикажет», — рассудил Гуськов. «Такого порядка нет, чтоб ночью пломбу снимать и опять ставить из-за двух буханок до трех селедок». И то была правда. «А чего спешка такая?» — размышлял Гуськов. «Пусть до 10 утра подождут». «Одна ночь, подумаешь». На брюхо лег, спиной укрылся. «Да у них эшелон сейчас уходит. Быстрый такой эшелон, жалко их отцеплять. Они без того застряли. Груз-то их где-то ждут, где-то нужен. Так, если эшелон уходит, все равно Саморуков прийти не успеет. Туда да назад по грязи, хоть и с фонарем. 1,5 часа не меньше. 2. Опять-таки разумно расположил Гуськов. Не разжимая челюстей, в шишаке Будёновки с опушенными ушами, да черно обветренный, Дыгин впивался в трубку. Понять, что же толкуют с той стороны. И за сегодня пропало. Потерянно кивнул он теперь. Зотов вздохнул, отпустил клапан, чтобы Гуськов не слышал. «Ну что делать, братец? Сегодня не выйдет. Может, до грязи идите с этим эшелоном? Эшелон хороший к утру там». И уговорил бы. Но Дыгин уже почувствовал в этом лейтенанте слабинку. «Не поеду. Арестуйте. Не поеду». В стекло двери постучали. Какой-то дородный гражданин в шерстяном широком кепе в черно-серую рябинку стоял там. С вежливым поклоном он, видимо, спрашивал разрешения, но здесь не было слышно. «Ну-ну, войдите», — крикнул Зотов. И нажал клапан трубки. «Ладно, Гуськов, положи трубку, я подумаю». Мужчина за дверью не сразу понял, потом отворил немного и еще раз спросил. «Разрешите войти?» Зотова удивил его голос. Богатый, низкий и благородно сдерживаемый, чтобы не хвалиться. Одет он был в какую-то долгополую, но с окороченными рукавами, тяжелую рыжую куртку не военного образца, а буджи. В красноармейские ботинки с обмотками. В руке он держал красноармейский небольшой засаленный вещмешок. Другой рукой входя, он приподнял солидную кепку и поклонился обоим. «Здравствуйте». «Здравствуйте». «Скажите, пожалуйста». Очень вежливо, но и держась осанисто, как если бы одет был не странно, а весьма даже порядочно спросил вошедший. «Кто здесь военный комендант?» «Дежурный помощник». «Я». «Тогда, вероятно, я к вам». Он поискал. Куда деть рябую кепку, припыленную, кажется, и углем не нашел, поджал ее под локоть другой руки, а освободившуюся озабоченно стал расстегивать свой суконник. Суконник его был вовсе без ворота, а вернее, ворот был оторван, и теплый шерстяной шарф окутывал оголенную шею. Расстегнувшись, подо всем этим вошедший открыл летнее, сильно выгоревшее, испачканное красноармейское обмундирование, и еще стал отстегивать карман гимнастерки. «Подождите, подождите», — отмахнулся Зотов. «Так вот что». Он щурился на угрюмого неподвижного Дыгина. «Что в моей власти полностью, то я тебе сделаю, отцеплю тебя сейчас. В 10 часов утра отоваришься». «Спасибо», — сказал Дыгин и смотрел налитыми глазами. «Да не спасибо, а вообще-то не положено. С таким хорошим эшелоном идешь. Теперь к чему тебя прицепят, не знаю. Да уж 2 недели тащимся». «Сутки больше, сутки меньше», — оживился Дыгин. «Груз я свой вижу». «Не йод», — поднял палец Зотов и потряс. «Нам с тобой судить нельзя». Покосился на постороннего, подошел к Дыгину плотно и сказал еле внятно, но также заметно окая. «Раз уж ты свой груз видишь, сообрази. Твоими лопатками сколько окопаться может? 2 дивизии. А в землю влезть — это жизнь сохранить. 20 000 лопаток — это 20 000 красноармейских жизней». «Так». Зотов опять покосился. Вошедший, поняв, что он мешает, отошел к стене, отвернулся и свободной рукой по очереди закрывал. Нет, не закрывал, а грел уши. «Что? Замерзли?» Усмехнулся Зотов громко. Тот обернулся, улыбаясь. «Вы знаете, страшно похолодало. Ветер безумный. И мокрый какой-то». Да, ветер свистел, обтираясь об угол здания и позвенивал непримазанным стеклом в правом окне за шторкой. И опять пожуркивала вода из трубы. Очень симпатичная, душу растворяющая улыбка была у этого небритого чудака. Он и стрижен не был наголо. Короткие и негустые, но покрывали его крупную голову мягкие волосы, сероватые от искорок седины. Не был он похож ни на бойца, ни на гражданского. «Вот», — Держал он в руке приготовленную бумажку. Вот моя. Сейчас. Зотов взял его бумажку, не глядя. Вы присядьте. Вот на этот стул можете. Но еще взглянув на его шутовской кафтан, вернулся к столу, шифровку и ведомости собрал, запер в сейф. Тогда кивнул Дыгину и вышел с ним к военному диспетчеру. Она что-то доказывала по телефону, а тетя Фрося на корточках, присев к печи, обсушивалась. Зотов подошел к Подшибякиной и взял ее за руку, за ту, которая держала трубку. Валюта. Девушка обернулась живо и посмотрела на него с игринкой. Так показалось ей. Ласково он ее взял и держал за руку. Но еще кончила в телефон. А 1002 на проход идет, у нас к нему ничего. На Тамбовскую забирай его, Петрович. Валечка. Пошли быстренько тетю Фросю или переписать, или прямо с цепщиком показать эти 4 вагона. Вот младший сержант с ней пойдет. И пусть диспетчер их отцепит и отсунет куда-нибудь с прохода до утра. Тетя Фрося с корточек, как сидела, большим суровым лицом обернулась на лейтенанта и сдвинула губу. «Хорошо, Василь Васильевич», — улыбнулась Валя. Она без надобности так и держала руку с трубкой, пока он не снял своих пальцев. «Пошлю сейчас. А состав тот с первым же паровозом отправлять. Постарайся». «Хорошо, Василь Васильевич», — радостно улыбнулась Валя. «Ну все», — объявил лейтенант Дыгину. Тетя Фрося вздохнула, как кузнечный мех крякнула и распрямилась. Дыгин молча поднял руку к виску и подержал так. Лопоухий он был от распущенного шлема, и ничего в нем не было военного. Только мобилизован. Из рабочих, небось. Да. Дыгин твердо благодарно смотрел на лейтенанта. «Треугольничек-то привинти», — указал ему Зотов на пустую петлицу. «Нету». Сломался. «И шлем или уж застегни, или закати, понял». «Куда закатывать?» — огрызнулась тетя Фрося уже в плаще. «Там дрепня заворачивает. Пошли, милок». «Ну, ладно, счастливого. Завтра тут другой будет лейтенант. Ты на него нажимай, чтобы отправлял». Зотов вернулся к себе, притворил дверь. Он и сам 4 месяца назад понятия не имел, как затягивать пояс. А поднимать руку для отдачи приветствия казалось ему особенно нелепо и смешно. При входе Зотова посетитель не встал со стула полностью, но сделал движение, изъявлявшее готовность встать, если нужно. Вещмешок теперь лежал на полу, и мелко рябое кепи покрывало его. «Сидите». Зотов сел за стол. «Ну так что?» Он развернул бумажку. «Я». От эшелона отстал. Виновато улыбнулся тот. Зотов читал бумажку. Это был догонный лист от ряжского военного коменданта, и, взглядывая на незнакомца, задавал контрольные вопросы. «Ваша фамилия?» «Тверетинов».
«А зовут вас?»
«Игорь Дементьевич». «Это вам уже больше 50». «Нет, 49». «Какой был номер вашего эшелона?» «Понятия не имею». «Что ж, вам не объявляли номера?» «Нет». «А почему здесь поставлен?» «Назвали его вы». «Это был 245413-й тот, Арчединский, который Зотов проводил прошлой ночью». «Нет». «Я рассказал в Ряжске, откуда и когда он шел, и комендант, наверное, догадался». «Где вы отстали?» «В Скопине». «Как же это получилось?» «Да если откровенно говорить». Та же сожалительная улыбка тронула крупные губы Тверетинова. «Пошел. Вещички поменять. На съестное что-нибудь». А эшелон ушел. Теперь без гудков, без звонков, без радио. Так тихо уходят. Когда это было? Позавчера. И не успеваете догнать? Да, видимо, нет. И чем догонять? На платформе. Дождь. На площадке вагонной, знаете, такая с лесенкой, сквозняк ужасный, а то и часовые сгоняют. В теплушки не пускают. Или права у них нет, или места у них нет. Видел я однажды пассажирский поезд. Чудо такое, так кондукторы стоят на ступеньках по двое и прямо, знаете, сталкивают людей, чтоб не хватались за поручни. А товарные? Когда уже тронутся, тогда садится поздно, а пока стоят без паровоза, в какую сторону они пойдут, не догадаешься. Эмалированные дощечки Москва. Минеральные воды на них нет. Спрашивать ни у кого нельзя, за шпиона посчитают, к тому ж я так одет. Да вообще у нас задавать вопросы опасно. В военное время, конечно. Да оно и до войны уже было. Но не замечал. Было, чуть сощурился Тверетинов. После 37-го.
А что 37-й?
Удивился Зотов. А что было в 37-м? Испанская война. Да нет. Опять с той же виноватой улыбкой потупился Тверетинов. Мягкий серый шарф его распустился, и в распахе суконника свисал ниже пояса. А почему вы не в форме? Шинель ваша где? Мне вообще шинели не досталось. Не выдали, — улыбнулся Тверетинов. А откуда этот? Чапан. Люди добрые дали. Мда, Зотов подумал. Но вообще я должен сказать, что вы довольно быстро еще добрались. Вчера утром вы были у ряжского коменданта, а сегодня вечером уже здесь. Как же вы ехали? Тверетинов смотрел на Зотова в полноту своих больших доверчивых мягких глаз. Зотову была на редкость приятна его манера говорить, его манера останавливаться, если казалось, что собеседник хочет возразить. Его манера не размахивать руками, а как-то легкими движениями пальцев пояснять свою речь. Мне исключительно повезло. На какой-то станции я вылез из полувагона. Я за эти два дня стал разбираться в железнодорожной терминологии. Полувагон. Я считал, в нем должно же быть что-то от вагона, ну хотя бы пол крыши. Я залез туда по лесенке, а там просто железная яма-капкан, и сесть нельзя, прислониться нельзя. Там прежде был уголь, и на ходу пыль взвихривается и все время кружит. Досталось мне там. Тут еще и дождь пошел. «Так в чем же вам повезло?» — расхохотался Зотов. «Не понимаю. Вон одежонку испачкали как». Когда он смеялся, две большие добрые смеховые борозды ложились по сторонам его губ вверх до разляпистого носа. «Повезло, когда я вылез из полувагона, отряхнулся, умылся и вижу. Цепляют к одному составу паровоз на юг. Я побежал вдоль состава, но ни одной теплушки, и все двери запломбированы. И вдруг смотрю». Какой-то товарищ вылез, постоял по надобности и опять лезет в незакрытый холодный вагон. Я за ним. А там, представляете, полный вагон ватных одеял и не запломбирован.
Нет!
Причем, видимо, они сперва были связаны пачками, там по 10 или по 5, а теперь многие пачки развязаны, и очень удобно в них зарыться. И несколько человек уже спят. Ай-яй-яй. Я в 3-4 одеяла замотался и так славно. Так сладко спал целые сутки напролет. Ехали мы или стояли, ничего не знаю. Тем более третий день мне пайка не дают. Я спал и спал, всю войну забыл, все окружение. Видел родных во сне. Его небритое мятое лицо светилось. Стоп. С похватью сорвался Зотов со стула. Это в том составе. Вы с ним приехали, когда? Да вот. Минут сколько. Сразу к вам пришел. Зотов кинулся к двери, с силой размахнул ее, выскочил. «Валя, вот этот проходной на Балашов, 1000 какой-то по-вашему. 1002. Он еще здесь. Ушел. Это точно. Точно. Ах, черт!» Схватился он за голову. «Сидим тут, бюрократы проклятые, бумажки перекладываем, ничего не смотрим, хлеб зря едим. А ну-ка, вызовите Мичурин-Скуральский». Он заскочил опять к себе и спросил Тверетинова. «А вы номер вагона не помните?» «Нет», — улыбнулся Тверетинов. «Вагон двухосный или четырехосный?» «Я этого не понимаю». «Ну как не понимаете?» «Маленький или большой?» «Насколько тонн?» «Как в гражданскую войну говорилось?» 40 человек, 8 лошадей». «Так 16 тонн, значит?» «И конвоя не было». «Да как будто нет». «Василь Васильевич», — крикнула Валя. «Военный диспетчер на проводе». «Вам, коменданта». «Да может и не коменданта, груз может и не военный». «Так тогда разрешите, я сама выясню». «Ну выясните, Валечка. Может, эти одеяла просто эвакуируются? Шут их там знает. Пусть пройдут внимательно, найдут этот вагон, определят принадлежность, сактируют, запломбируют, одним словом, разберутся». «Хорошо, Василь Васильевич». «Ну, пожалуйста, Валечка». «Ну вы, очень ценный работник». Валя улыбнулась ему. Кудряшки засыпали все ее лицо. «Алло, Мичурин-Скуральский». Зотов затворил дверь и, еще волнуясь, прошел по комнате, побил пястью о пясть. «Работы не охватить», — около он. «И помощника не дают. Ведь эти одеяла, шутя, могут разворовать. Может, уже недостача». Он еще походил, сел. Снял очки протереть тряпочкой. Лицо его сразу потеряло деловитость и быстрый смысл, стало ребяческое, защищенное только зеленой фуражкой. Тверетинов терпеливо ждал. Он обошел безрадостным взглядом шторки маскировки. Цветной портрет Кагановича в мундире железнодорожного маршала, печку, ведро совок. В натопленной комнате суконник его, сметенный угольной пылью, начинал тяготить Тверетинова. Он откинул его поза плечи, а шарф снял. Лейтенант надел очки и опять смотрел в догонный лист. Догонный лист, собственно, не был настоящим документом, он составлен был со слов заявителя и мог содержать в себе правду, а мог и ложь. Инструкция требовала крайне пристально относиться к окруженцам, а тем более одиночкам. Тверетинов не мог доказать, что он отстал именно в Скопине, а может быть, в Павельце. И за это время съездил в Москву или еще куда-нибудь по заданию. Но в его пользу говорило, что уж очень быстро он добрался. Впрочем, где гарантия, что он именно из этого эшелона? Так вам тепло было сейчас ехать? Конечно. Я б с удовольствием и дальше так поехал.
Зачем же вы вылезли?
Чтоб явиться к вам. Мне так велели в Ряжске. На большой голове Тверетинова все черты были крупны. Лоб широк и высок, брови густые, крупные и нос большой. А подбородок и щеки заросли равномерной серо-седоватой щетиной. Откуда вы узнали, что это кочетовка? Грузин какой-то спал рядом, он мне сказал. Военный. В каком звании? Я не знаю, он из одеял только голову высунул. Тверетинов стал отвечать как-то печально, как будто с каждым ответом теряя что-то. Ну так. Зотов отложил догонный лист. Какие у вас есть еще документы? Да никаких. Грустно улыбнулся Тверетинов. Откуда ж у меня возьмутся документы? Да, никаких. В окружении мы нарочно уничтожали, у кого что было. Но сейчас, когда вас принимали на советской территории, вам же должны были выдать что-то на руки. Ничего. Составили списки, разбили по 40 человек и отправили. Верно, так и должно было быть. Пока человек не отстал, он член сорокаковки, не нужны ему документы. Но свое невольное расположение к этому воспитанному человеку с такой достойной головой Зотову все же хотелось подтвердить хоть каким-нибудь материальным доказательством. Ну что-нибудь. Что-нибудь бумажное у вас в карманах осталось? Ну только разве? Фотокарточки. Семьи. Покажите. Не потребовал, а попросил лейтенант. У Тверетинова слегка поднялись брови. Он еще улыбнулся той растерянной или не могущей выразить себя улыбкой, и из того же кармана гимнастерки другой у него не застегивался. Не было пуговицы, вынул плоский сверток плотной оранжевой бумаги. Он развернул его на коленях, достал две карточки 9х12, сам еще взглянул на ту и другую, потом привстал, чтобы поднести карточки коменданту. Но от стула его до стола было недалеко. Зотов переклонился и принял снимки. Он стал рассматривать их, а Тверетинов, продолжая держать разогнутую обертку у колена, выпрямил спину и тоже пытался издали смотреть. На одной из карточек в солнечный день в маленьком саду и, наверное, ранней весной, потому что листочки еще были крохотные, а глубина деревьев сквозистая. Снята была девочка лет 14 в полосатеньком сереньком платьце с перехватом. Из открытого ворота возвышалась длинная худая шейка, и лицо было вытянутое, тонкое, на снимке хоть и неподвижное, а как бы вздрогнувшее. Во всем снимке было что-то недозревшее, недосказанное, и получился он не веселый, а щемящий. Девчушка очень понравилась Зотову. Его губы распустились. «Как зовут?» — тихо спросил он. Тверетинов сидел с закрытыми глазами. «Ляля», — еще тише ответил он. Потом открыл веки и поправился. «Ирина». «Когда снята?» «В этом году». «А где это?» «Под Москвой». «Полгода». Полгода прошло с минуты, когда сказали. «Ляленька, снимаю». И щелкнули затвором, но уже грохнули десятки тысяч стволов с тех пор, и вырвались миллионы черных фонтанов земли, и миллионы людей прокружились в какой-то проклятой карусели. Кто пешком из Литвы, кто поездом из Иркутска. И теперь со станции, где холодный ветер нес перемесь дождя и снега, где изнывали эшелоны, Безутолку толпошились днем и на черных полах распологом спали ночью люди. Как было поверить, что и сейчас есть на свете этот садик, эта девочка, это платье? На втором снимке женщина и мальчик сидели на диване и рассматривали большую книжку с картинками во весь лист. Мать тоже была худощавая, тонкая, наверное, высокая, а семилетний мальчик с плотным лицом и умным-приумным выражением смотрел не в книжку, а на мать, объяснявшую ему что-то. Глаза у него были такие же крупные, как у отца. И вообще все они в семье были какие-то отборные. Самому Зотову никогда не приходилось бывать в таких семьях, но мелкие засечки памяти то в Третьяковской галерее, то в театре, то при чтении незаметно сложились в понятие, что такие семьи есть. Их умным уютом пахнуло на Зотова с двух этих снимков. Возвращая их, Зотов заметил. «Да вам жарко. Вы разденьтесь». «Да», — согласился Тверетинов и снял суконник. Он затруднился, куда его деть. «Вон, на диван», — показал Зотов и даже сделал движение положить сам. Теперь обнаружились латки, надорванность, разнота пуговиц летней обмундировки Тверетинова и неумелость с обмотками. Свободные витки их сползали и побалтывались. Вся одежда такая казалась издевательством над его большой седоватой головой. Зотов уже не сдерживал симпатии к этому уравновешенному человеку, не зря так сразу понравившемуся ему. «А кто вы сами?» — с уважением спросил он. Грустно заворачивая карточки в оранжевую бумагу, Тверетинов усмехнулся своему ответу. «Артист». «Да», — поразился Зотов. «Как это я не догадался сразу? Вы очень похожи на артиста. Сейчас-то он менее всего походил. Заслуженный, наверное». «Нет». «Где ж вы играли?» «В драматическом в Москве». «В Москве я только один раз был. В Амхате мы экскурсии ездили. А вот в Иванове часто бывал». «Вы Ивановский новый театр не видели?»
«Нет, от...»
«Снаружи. Так себе, коробка серая, железобетонный стиль, а внутри замечательно. Я очень любил бывать в театрах, ведь это не просто развлечение. Ведь в театрах учишься, верно?» «Конечно. Акты о сгоревшем эшелоне кричали, что в них надо разбираться, но на то нужно было полных два дня все равно. А лестно познакомиться и часок поговорить с большим артистом». «В каких же ролях вы играли?» «Многих», — невесело улыбнулся Тверетинов. «За столько лет не перечислишь. Ну, все-таки. Например, подполковник Вершинин, доктор Ранг, Угм. Не помнил Зотов таких ролей. А в пьесах Горького вы не играли». «Конечно, обязательно. Я больше всего люблю пьесы Горького. И вообще Горького. Самый наш умный, самый гуманный, самый большой писатель, вы согласны?» Тверетинов сделал бровями усилие найти ответ, но не нашел его и промолчал. «Мне кажется, я даже фамилию вашу знаю. Вы незаслуженный». Зотов слегка покраснел от удовольствия разговора. «Был бы заслуженный». Чуть развел руками Тверетинов. «Пожалуй, здесь бы не был сейчас». «Почему?» «Ах, ну да. Вас бы не мобилизовали. Нас и не мобилизовали. Мы шли в ополчение. Мы записывались добровольно». «Ну, так добровольно записывались, наверное, и заслуженные». «Записывались все, начиная с главных режиссеров. Но потом некто после какого-то номера провел черту, и выше черты остались, ниже черты пошли. И было у вас военное обучение. Несколько дней. Штыковому бою. На палках. И как бросать гранаты? Деревянные». Глаза Тверетинова уперлись в какую-то точку пола так прочно, что казались остеклелыми. «Но потом вас вооружили. Уже на марше подбрасывали винтовки. Образца 91-го года. Мы до самой Вязьмы шли пешком. А под Вязьмой попали в котел. И много погибло. Я так думаю, в плен больше попало. Небольшая нас группка слилась с окруженцами-фронтовиками, они нас и вывели. Я даже не представляю сейчас, где фронт. У вас карты нет». «Карты нет, сводки неясные, но я так могу вам сказать. Севастополь с кусочком наш, Таганрог у нас, Донбасс держим. А вот Орел и Курск у них. Ой-ё-ё. А под Москвой? Под Москвой особенно непонятно. Направления уже почти дачные. А Ленинград, тот вообще отрезан. Лоб Зотова и вся полоса глаз сдвинулась в морщины страдания. А я не могу попасть на фронт. Попадете еще. Да вот разве потому только, что война, не на год. Вы были студент. Да. Собственно, мы защищали дипломы уже в первые дни войны. Какая уж там защита. Мы должны были к декабрю их готовить. Тут нам сказали. Тащите. У кого какие чертежи, расчеты и ладно. Зотову стало интересно, свободно, он захлебывался все сразу рассказать. Да ведь все 5 лет. Мы поступали в институт, уже поднял мятеж Франко. Потом сдали Австрию, Чехословакию. Тут началась мировая война. Тут финская. Вторжение Гитлера во Францию, в Грецию, в Югославию. С каким настроением мы могли изучать текстильные машины? Но дело не в этом. После зашиты дипломов ребят послали сразу на курсы при Академии моторизации и механизации, а я из-за глаз отстал. Очень близорукий. Ну, ходил штурмовал военкомат каждый день, каждый день. У меня опыт еще с 37-го года. Единственное, чего добился, дали путевку в интендантскую академию. Ладно. Я с этой путевкой проезжал Москву, да и сунулся в наркомат обороны. Допросился к какому-то полковнику старому. Он спешил ужасно, уже портфель застегивал. Так, мол. Итак, я инженер, не хочу быть интендантом. Покажите диплом. А диплома со мной нет. Ладно, вот тебе один только вопрос. Ответишь, значит, инженер, что такое кривошип? Я ему чеканю сходу. Устройство, насаженное на ось вращения и шарнирно соединенное с шатуном для. Зачеркнул интендантскую, пишет. В транспортную академию. И убежал с портфелем. Я торжествую. А приехал в транспортную. Набора нет, только курсы военных комендантов. Не помог и кривошип. Вася знал, что не время сейчас болтать, вспоминать, но уж очень был редок случай отвести душу с внимательным, интеллигентным человеком. «Да вы курите, наверное», — опомнился Вася. «Курите же, пожалуйста». Он скосился на догонный лист. «Игорь Дементьевич. Вот табак, вот бумага. Мне выдают, а я не курю». Он достал из ящика пачку легкого табака, едва начатую, и подвинул Игорю Дементьевичу. «Курю», — сознался Игорь Дементьевич, и лицо его озарилось предвкушением. Он приподнялся, наклонился над пачкой, но не стал сразу сворачивать, а сперва просто набрал в себя табачного духу и, кажется, чуть простонал. Потом прочел название табака, покрутил головой. «Армянский». Свернул толстую папиросу, склеил языком, и тут же Вася поджег ему спичку. «А в ватных одеялах там никто не курит», — осведомился Зотов.
«Я не заметил»,
— уже блаженно откинулся Игорь Дементьевич. «Наверное, не было ни у кого». Он курил с прищуренными глазами. «А что вы упомянули о 37-м?» — только спросил он. «Ну, вы же помните обстановку тех лет», — горячо рассказывал. «Вася, идет испанская война. Фашисты в университетском городке. Интербригада. Гвадалахара, Харама, Теруэль. Разве усидишь? Мы требуем, чтобы нас учили испанскому языку. Учат немецкому. Я достаю учебник, словарь, запускаю зачеты и экзамены, учу испанский. Я чувствую по всей ситуации, что мы там участвуем. Да, революционная совесть не позволит нам остаться в стороне. Но в газетах ничего такого нет. Как же мне туда попасть? Очевидно, что просто бежать в Одессу и садиться на корабль — это мальчишество, да и пограничники. И вот я. К начальнику 4-й части военкомата, 3-й части, 2-й части, 1-й части. Пошлите меня в Испанию. Смеются. Ты с ума сошел? Там никого наших нет, что ты будешь делать. Вы знаете, я вижу, как вы любите курить, забирайте-ка эту пачку всю себе. Я все равно для угощения держу. И на квартире еще есть. Нет уж, пожалуйста, положите ее в вещмешок, завяжите, тогда поверю. Табачок теперь. Проходное свидетельство. Пригодится вам в пути. Да. И вдруг, понимаете, читаю в «Красной звезде», а я все газеты сплошь читал, цитируют французского журналиста, который, между прочим, пишет. Германия и СССР рассматривают Испанию как опытный полигон. А я дотошный. Выпросил в библиотеке этот номер, подождал еще 3 дня, не будет ли редакционного опровержения. Его нет. Тогда иду к самому военкому и говорю. Вот, читайте. Опровержение не последовало, значит, факт, что мы там воюем. Прошу послать меня в Испанию простым стрелком. А военком как хлопнет по столу. Вы не провоцируйте меня. Кто вас подослал? Надо будет, позовем. Кругом. И Вася сердечно рассмеялся, вспоминая. Смеховые бороздки опять легли по его лицу. Очень непринужденно ему стало с этим артистом, и хотелось рассказать еще о приезде испанских моряков, и как он держал к ним ответную речь по-испански, и расспросить, что и как было в окружении, вообще поговорить о ходе войны с развитым, умным человеком. Но Подшибякина приоткрыла дверь. «Василь Васильевич, диспетчер спрашивает, у вас есть что-нибудь к 794-му? А то мы его на проход пустим». Зотов посмотрел в график. «Это какой же?» «На Поворина». «Да». «Он уже здесь. Минут через 10 подойдет. Там что-то грузов наших мало». «Что там еще?» «Там промышленные грузы и несколько пассажирских теплушек». «Вот замечательно». «Замечательно. Игорь Дементьевич, вот на этот я вас и посажу. Это очень для вас хороший поезд. Вылезать не надо». «Нет». «Валечка, мои грузы идут там целиком, можно на проход. Пусть примут его тут поближе. На первый или на второй, скажи». «Хорошо, Василь Васильевич». «А насчет одеял ты все передала». «Все точно, Василь Васильевич». «Ушла». «Жалко только одно, что накормить мне вас нечем. Ни сухаря тут в ящике нет». Зотов выдвинул ящик, как бы все же неуверенный. Может, сухарь-то и есть. Но паёк его был как паёк. И хлеб... приносимый на дежурство, Вася съедал с утра.
«А ведь вы с тех пор, как отстали, ничего не едите».
«Не беспокойтесь, ради бога, Василь Васильевич». Твердынов приложил развернутый веер из 5 пальцев к своей засмуроженной гимнастерке с разными пуговицами. «Я и так бесконечно вам благодарен». И взгляд, и голос его уже не были печальны. «Вы меня пригрели буквально и переносно. Вы добрый человек. Время такое тяжелое, это очень ценишь. Теперь, пожалуйста, объясните мне, куда же я поеду и что мне делать дальше». «Сперва вы поедете», — с удовольствием разъяснял Зотов, — «до станции грязи. Вот жалко, карты нет. Представляете, где это?» «Не очень. Название слышал, кажется. Да известная станция. Если в грязях вы будете днем, пойдите с этим вашим листком. Вот, я делаю на нем отметку, пойдите к военному коменданту, он напишет распоряжение в протпункт, вы получите на пару дней паёк. Очень вам благодарен. А если ночью? Сидите, не вылезайте, держитесь за этот эшелон. Вот бы влипли вы в своих одеялах, если б не проснулись, завезли б вас. Из грязи ваш поезд пойдет на Поворино, но и в Поворино, разве только на протпункт, не отстаньте. Он довезет вас еще до Арчиды. В Арчеду-то и назначен ваш эшелон 240-5413. Изотов вручил Тверетинову его догонный лист. Пряча лист в карман гимнастерки, все тот же, на котором застегивался клапан, Тверетинов спросил. «Арчида. Вот уж никогда не слышал. Где это?» «Это, считайте, уже под Сталинградом». «Под Сталинградом», — кивнул Тверетинов. Но лоб его наморщился. Он сделал рассеянное усилие и переспросил. «Позвольте». «Сталинград. А как он назывался раньше?» «И». Все оборвалось и охолонуло в Зотове. Возможно ли? Советский человек не знает Сталинграда. Да не может этого быть никак, никак, никак. Это не помещается в голове. Однако он сумел себя сдержать. Подобрался. Поправил очки. Сказал почти спокойно. Раньше он назывался Царицын. Значит, не окруженец, подослан. Агент. Наверное, белый эмигрант, потому и манеры такие. «Ах, верно, верно, Царицын. Оборона Царицына. Да не офицер ли он переодетый? То-то карту спрашивал. И слитком уж переиграл с одежонкой. Ах, враждебное слово это. Дофицер, давно исчезнувший из русской речи, даже мысленно произнесенное укололо Зотова как штык. Дах, спростовал. Тах, спростовал. Так спокойствие. Так бдительность. Что теперь делать? Что теперь делать, Зотов нажал один долгий зуммер в полевом телефоне и держал трубку у уха, надеясь, что сейчас капитан снимет свою. Но капитан не снимал. «Василь Васильевич, мне все-таки совестно, что я вас обобрал на табак». «Ничего». «Пожалуйста», — отклонил Зотов. Тюха-матюха. Раскис. Расстилался перед врагом, не знал, чем угодить. «Но уж тогда разрешите, я еще разик у вас надымлю. Или мне выйти?» «Выйти ему». прозрачно. Понял, что промах дал, теперь хочет смыться. Нет-нет, курите здесь. Я люблю табачный дым. Что же придумать? Как это сделать? Он нажал зуммер трижды. Трубку сняли. Караульная слушает. Это Зотов говорит. Слушаю, товарищ лейтенант. Где там Гуськов?
Он.
Вышел, товарищ лейтенант.
Куда это вышел?
Что значит вышел? Вот обеспечь, чтобы через 5 минут он был на месте. А ко бабе пошел негодяй. Есть обеспечить.
Что же придумать, Этл?
Зотов взял листок бумаги и, заслоняя от Тверетинова, написал на нем крупно. Дваля. Войдите к нам и скажите, что 794-й опаздывает на час. Он сложил бумажку, подошел к двери и отсюда сказал, протянув руку. Товарищ Подшибякина. Вот возьмите. Это насчет того транспорта.
Какого, Василь Васильевич?
Тут номера написаны. Подшибякина удивилась, встала, взяла бумажку. Зотов, не дожидаясь, вернулся. Тверетинов уже одевался. «Мы поезда не пропустим». Доброжелательно улыбался он. «Нас предупредят». Зотов прошелся по комнате, не глядя на Тверетинова. Осадил сборки гимнастерки под ремнем на спину. Пистолет перевел со спины на правый бок. Поправил на голове зеленую фуражку. Абсолютно нечего было делать и ни о чем говорить. А лгать Зотов не умел. Хоть бы говорил что-нибудь Тверетинов, но он молчал скромно. За окном иногда журчала струйка из трубы, отметаемая и разбрасываемая ветром. Лейтенант остановился около стола и, держась за угол его, смотрел на свои пальцы. Чтобы не дать заметить перемены, надо было смотреть по-прежнему на Тверетинова, но он не мог себя заставить. «Итак, через несколько дней праздник», — сказал он и насторожился. «Ну, спроси, спроси, какой праздник? Тогда уж последнего сомнения не будет». Но гость отозвался. «Да». Лейтенант взбросил на него взгляд. Тот продолжительно кивал, куря. «Интересно, будет парад на Красной площади». «Какой уж там парад?» Он и не думал об этом, а просто так, чтобы время занять. В дверь постучали. «Разрешите, Василий Васильевич». Валя просунула голову. Тверетинов увидел ее и потянулся за вещмешком. 794-й задержали на перегоне. Придет на час позже.
«Да!»
Вот какая досада. Его самого резала противная фальшь своего голоса. «Хорошо, товарищ Подшибякина». Валя скрылась. За окном близко, на первом пути, послышалось сдержанное дыхание паровоза, замедляющийся к остановке стук состава, передалось подрагивание земли. «Что же делать?» — размышлял вслух Зотов. «Мне ведь надо идти на протпункт». «Так я выйду. Я где угодно, пожалуйста», — охотливо сказал Тверетинов, улыбаясь и вставая уже с вещмешком в руках. Зотов снял с гвоздя шинель. «А зачем вам мерзнуть, где попало? В станционный залик не вступите, там на полу лежат сплошь. Вы не хотите пройти со мной на протпункт?» Это звучало как-то неубедительно, и он добавил, чувствуя, что краснеет.
«Я, может быть, сумею вам там устроить что-нибудь поесть».
Если б еще Тверетинов не обрадовался. Но он просиял. «Это уж был бы с вашей стороны верх добросердечия. Я не смею вас просить». Зотов отвернулся, осмотрел стол, тронул дверцу сейфа, потушил свет. «Ну, пойдемте». «Запирая дверь», — сказал Валя. «Если вызовут с телеграфа, я скоро вернусь». Тверетинов выходил перед ним в своем дурацком чапане и расслабленных, сбивающихся обмотках. Через холодный темный коридорчик с синей лампочкой они вышли на перрон. В черноте ночи под неразличимым небом косо неслись влажные, тяжелые, не белые вовсе хлопья дрепни, ни дождя и ни снега. Прямо на первом пути стоял поезд. Он весь был черен, но немного чернее неба, и так угадывались его вагоны и крыши. Слева, куда протянулся паровоз, огнедышаще светился зольник, сыпалась жаркая светящаяся зола на полотно и относилась в сторону быстро. Еще дальше и выше. Ни на чем висел одинокий круглый зеленый огонь. Направо, к хвосту поезда, где-то вспрыскивали струйки огненных искр над вагонами. Туда, к этим искоркам жизни. Но перрону торопились темные фигуры, больше бабьи. Сливалось тяжелое дыхание многих от чего-то невидимого навьюченного, громоздкого. Тянули за собой плачущих и молчаливых детей. Кто-то вдвоем завышенные, оттолкнув Зотова, Пронесли огромный сундук, что ли? Еще кто-то за ними со скрежетом тянул волоком по перрону что-то еще тяжелее. Именно теперь, когда такая убойная стала езда. Теперь-то все и возили с собой младенцев, бабушек. Таскали мешки не в подым, корзины величиной с диваны и сундуки величиной с комоды. Если бы не зола под паровозом, ни семафор, ни искры теплушечных труб, да не приглушенный огонек фонаря, промелькнувший где-то на дальних путях. Поверить было бы нельзя, что многие эшелоны сбились тут и что это станция, а не дремучий лес, не темное чистое поле, в медлительных годовых переменах уже покорно готовое к зиме. Но слышало ухо. Лязганье сцепов, рожок стрелочника, пыхтение двух паровозов, топот и гомон всполошенных людей. «Нам сюда», — позвал Зотов в проходик, в сторону от перрона, прочь от того поезда, который так хорошо мог увести Тверетинова. У него был фонарик с осененным стеклышком, и он несколько раз посветил под ноги, чтоб и Тверетинов видел. «Ох!» — чуть кепку не сорвало, — пожаловался Тверетинов. Лейтенант шел молча. «Снег не снег, за воротник лезет», — поддерживал тот разговор. «У него-то и воротника не было. Здесь будет грязно», — предупредил лейтенант. И они вступили в самую хлюпающую, чвакающую грязь. Не разобрать было дороги по суше. «Стой! Кто идет?» — оглушающе крикнул часовой где-то близко. Тверетинов сильно вздрогнул. «Лейтенант Зотов!» Так напрямик. Выше щиколотки в грязи и где гуще, с усилием вытягивая ноги, они обошли флигель протпункта и с другой стороны взошли на крылечко. Постучали сильно ногами и с плеч сбили мокроту. Еще посветив фонариком в сенях, лейтенант свел Тверетинова в общее помещение с тым столом, и двумя лавками бойцы протпункта обедали здесь и проходили занятия. Давно искали шнура провести сюда лампочку, но и по сегодня небеленая тесовая комната эта слабо и неровно освещена была фонарем, поставленным на стол. Углы скрадывались темнотой. Открылась дверь дежурки. Освещенный сзади электричеством, а спереди темный, стал в двери боец. «Где Гуськов?» — строго спросил Зотов. «Стой!» «Кто идет?» — рявкнули снаружи. На крыльце затопали. Вошел Гуськов и бегавший за ним красноармеец. Явился товарищ лейтенант. Гуськов сделал только приблизительное движение, похожее на отдачу приветствия. На лице Гуськова, всегда немного нахальным, Зотов и в полусвете угадал сейчас недовольные подергивания. Из-за того, что отрывал его по пустякам лейтенант, которому он почти и не подчинялся. Вдруг Зотов сердито закричал. «Сержант Гуськов, сколько постов положено в вашем карауле?» Гуськов не испугался, но удивился, Зотов не кричал никогда. Тихо он ответил. «Положено два, но вы знаете что».
«Ничего не знаю».
«Как в караульном расписании стоит? Так поставьте немедленно». Губа Гуськова опять дернулась. Красноармеец Бобнев. «Возьмите оружие, станьте на пост». Тот боец, что привел Гуськова, обошел начальство, тяжело стуча по полу, и ушел в соседнее помещение.
«А вы, сержант, пойдете со мной в комендатуру».
Уж и так Гуськов смекнул, что случилось что-то. Красноармеец вернулся, неся винтовку с примкнутым штыком, прошагал мимо всех четко и у двери в сене стал в позу часового. И вот когда овладела Зотовым робость, не шли слова, какие сказать. «Вы. Я», — сказал Зотов очень мягко, с трудом поднимая глаза на Тверетинова. «Я пока по другому делу». Он особенно явственно выговаривал сейчас до.
«А вы здесь присядьте, пожалуйста.
Пока. Подождите». Дико выглядела голова Тверетинова в широкой кепке вместе с тревожной тенью своей на стене и на потолке. Перехлестнувшийся шарф удавкой охватывал его шею. «Вы меня здесь оставите». «Но, Василь Васильевич, я тут поезд пропущу. Уж разрешите, я пойду на перрон». «Нет-нет. Вы останетесь здесь», — спешил к двери Зотов. И Тверетинов понял. «Вы задерживаете меня», — вскрикнул он. «Товарищ лейтенант, но за что? Но дайте же мне догнать мой эшелон». И тем же движением, каким он уже раз благодарил, он приложил к груди пять пальцев, развернутых веером. Он сделал два быстрых шага вслед лейтенанту, но сообразительный часовой выбросил винтовку штыком в переклон. Зотову невольно пришлось оглянуться и еще раз, последний раз в жизни, увидеть при тусклом фонаре это лицо, отчаянное лицо Лира в гробовом помещении. «Что вы делаете?
Что вы делаете?»
— кричал Тверетинов голосом гулким, как колокол. «Ведь этого не исправишь». Он взбросил руки, вылезающие из рукавов, одну с вещмешком, распух до размеров своей крылатой темной тени, и потолок уже давил ему на голову.
«Не беспокойтесь, не беспокойтесь», — сильно окая уговаривал Зотов, ногой нащупывая порог сеней.
«Надо будет только выяснить один вопросик». И ушел. И за ним Гуськов. Проходя комнату военного диспетчера, лейтенант сказал: «Этот состав задержите еще». В кабинете он сел за стол и писал. «Оперативный пункт Тонкефт. Настоящим направляю вам задержанного, назвавшегося окруженцем Тверетиновым Игорем Дементьевичем, якобы отставшим в Скопине от эшелона 245413. В разговоре со мной. Собирайся», — сказал он Гуськову. «Возьми бойца и отвезешь его в Мичуринск». Прошло несколько дней, миновали и праздники. Но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице. Все сделано было, кажется, так, как надо. Так, да не так. Хотелось убедиться, что он таки переодетый диверсант или уж освобожден давно. Зотов позвонил в Мичуринск, в оперативный пункт. «А вот я посылал вам 1 ноября задержанного, Тверетинова. Вы не скажете, что с ним выяснилось?» Твердо ответили в телефон.
«А вы вот что, Зотов?
В актах о грузах, сгоревших до 80%, есть неясности. Это очень важное дело, на этом кто-то может руки нагреть». И всю зиму служил Зотов на той же станции, тем же помощником коменданта. И не раз тянуло его еще позвонить, справиться, но могло показаться подозрительным. Однажды из узловой комендатуры приехал по делам следователь. Зотов спросил его как бы невзначай: «А вы не помните такого Тверетинова? Я как-то осенью задержал его».
«А почему вы спрашиваете?» —
нахмурился следователь значительно.
«Да просто так.
Интересно. Чем кончилось?» «Разберутся и с вашим Тверетиновым. У нас брака не бывает». Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека. 1962. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.